Осиное гнездо. Марина Серова. Научная книга. Частный детектив Татьяна Иванова. Глава первая. Весь мир объединился против меня. И началось все это с погоды. Пятый день я занималась прикладной астрологией и безнадежно охотилась за солнцем. Пятый день. Я еще не сошла с ума, как это может показаться с первого взгляда. Я была немного не в себе, потому что хотела загореть. Разве это какое-то неимоверное желание? Просыпаясь каждый день с первыми петухами, то есть около 10 утра, я первым делом выглядывала в окно и смотрела на небо, а потом на градусник. После чего, быстренько совершив все, что положено, хватала нужные причиндалы и мчалась на пляж. Кино, да и только. Самое большее, что мне удавалось, так это часок с трудом вылежать на влажном песке, вздрагивая от холодного дыхания Волги. И в каждый из этих ужасных дней, через час, как по заявкам телезрителей, буря мглою небо, простите за выражение крыла, налетал ветрище с пылищей и холодищей. И бедная-бедная Таня сворачивала свои тряпочки и грустно влачилась обратно, обдумывая, а не послать ли мне все это куда подальше, а что? В наше время, когда напридумывали там и попривозили сюда всякие разные солярии и кварцевые установки, есть неплохие шансы стать шоколадкой и не подвергаясь погодным оскорблениям. Но я все не могла на это решиться. Все-таки июнь. И до пляжа рукой подать. Сегодня, в гадскую июньскую пятницу, я так же, как и всю неделю, побросала в пакет свои пляжные принадлежности и, раздраженно дымя сигаретой, брела по направлению к дому. Проходя мимо уличного кафе под развесистой шатровой крышей, я подумала, что, наверное, горячиться никогда не стоит. Я присела за один из столиков, но соблюла свои жесткие принципы. Пиву да, вобли нет. Ее, кстати, почему-то продают неочищенной. Пошляки. Потягивая пиво и рассеянно поглядывая на мальчиков, сидящих за соседними столиками, надо же куда-то смотреть. Я помедлила и тихо опустила руку в пакет. Нащупав мешочек со своими гадальными костями, я отпила еще глоточек пива. Самой принимать решение мне не хотелось. Требовалось разделить ответственность за него честно пополам. Мои гадальные кости почти всегда давали мне классные советы в подобных ситуациях. Перекатав кости пальчиками, не вынимая их из мешочка, я весьма подробно представила, что и как я хочу и в какой последовательности, после чего высыпала кости перед собой на стол. Набор цифр, представший моим очам, имел такой издевательский смысл, что я едва не поперхнулась пивом. 26 плюс 5 плюс 15. Каково, а? Сие означало следующее. На сегодня вы недостойны составить счастье ни одной порядочной женщины. Эти маленькие граненые мерзавцы насмехались и глумились. Я швырнула их обратно в сумку, встала со стула и, гордо задрав голову, замаршировала домой. Весь мир против меня. Весь мир! Значит так, завтра иду в солярий, становлюсь мулаткой и в ближайшем же ночном клубе буду вытанцовывать самбурумбумумбуюмбу. Женщине я не могу составить счастье. Надо же такое заявить. А пропади оно все пропадом. Не могу принести счастье, значит, принесу несчастье. Бойтесь все, я осерчала. Подходя к своему дому, я случайно обратила внимание на невысокого роста девушку, как-то неуверенно или осторожно, идущую чуть впереди меня. Простенькое платьице, простенькая причесочка, простенькие туфельки. Левой рукой она бережно прижимала к себе толстенный томище, вроде кулинарной книги для шеф-поваров. У меня такая же где-то валяется. А может, уже и не валяется, не помню. На правом плече девушки болталась неплохая кожаная сумочка. Было похоже, что девушка начала обновлять свой гардероб именно с сумки. Ну что ж, всегда с чего-то нужно начинать. Девочка мне, в общем-то, понравилась. Видно было, что она нормальная, без затей, выкрутасов. Только вот зря она тащит эту книгу на виду у всех. По нынешним-то временам ее поймут неправильно, скажут «зануда-училка», и, возможно, будут недалеки от истины. Около моего подъезда я почти догнала девушку, и она, услышав шаги, оглянулась. Окинув меня взглядом, она издала какое-то змеиное шипение, и ее верхняя губка презрительно вздернулась. Я так и застыла на месте. Застыла вовсе не от потрясения, как можно было бы подумать, еще чего. Я остановилась, чтобы получше рассмотреть это чудо, которое на меня так отреагировало. Что это такое? Ростом не вышло, так она шпильки такие нацепила, что еле ходит. А все равно видно, что пигалица. Платье устаревшего фасона, пошлой расцветки, и сидит на ней, как туфли. Пусть не новые, пусть. Но ты бы их хоть почистила, что ли. Ты, дочка, сначала научись причесываться, а потом только рискуй оглядываться на взрослых тетенек. Пока я стояла, эта безнадежная тоска вызвала лифт и укатила на нем. Ну и с катертью дорога. Я дождалась, когда лифт вернется, и втянула носом воздух. Пигалица оставила после себя аромат дорогих духов. Скажите, пожалуйста, какие мы помпезные. Доехав до своего 7-го этажа, я вышла и увидела эту девушку, усердно тыкающую пальцем в кнопку моего звонка. Кнопка для нее была высоковата, и ей пришлось тянуться изо всех сил. Я полюбовалась на это зрелище, потом подошла ближе. «Никого нет дома?» – спросила я максимально равнодушным тоном. Она оглянулась и кашлянув ответила. «Наверное, никого. Не открывают». Я сама нажала на кнопку, позвонила несколько раз, прислушалась к тишине за дверью и проговорила. «Похоже, вы правы. Не открывают». После чего я вздохнула, достала ключи и отперла дверь. «Все приходится делать самой», – проворчала я. «Если вы ко мне, то прошу. Но имейте в виду, мое время дорого стоит». «Мне нужна Татьяна Иванова», – хрипловатым от волнения голосом пояснила девушка. «Прошу, заходите и чувствуйте себя как дома». Я приглашающе махнула рукой. Девушка вошла, я заперла дверь и направилась в кухню. Доставая банку с кофе, я подумала, что, пожалуй, можно и расслабиться. Девочка поставлена на место, ну а теперь тетя Таня явится ей во всем своем прославленном гостеприимстве. Однако моя гостья не спешила ко мне на кухню. Выглянув в коридор, я едва не прикусила себе язык, чтобы смолчать. Она причесывалась перед зеркалом, аккуратно положив свой талмуд на тумбочку. «Кофе будет через минуту», – изящно намекнула я и вернулась к плите. Я услышала, как девушка вошла и присела на табурет позади меня. «Вас как зовут?» – спросила я, не оборачиваясь. «Антонина», – ответила она и замолчала. «А книга про что?» – задала я следующий вопрос, уже начиная раздражаться по-настоящему. «Про время Антонинов», – ответила она, и я удивленно повернулась и встретила ее веселый взгляд. «Это эпоха расцвета в Римской империи», – пояснила Антонина. «Примерно 80 лет счастья при правлении дома Антонинов. Вы историк?» Блеснула я наблюдательностью и поставила перед ней чашку с кофе. «Сахар перед вами». Антонина поблагодарила и от сахара отказалась. «Ну-с». Я села за стол напротив нее и закурила сигарету. «Если вы хотите, чтобы я решила какую-нибудь древнеримскую проблему, например, отыскала бы папочку Ромула, то, боюсь, вы пришли не по адресу. Увы, не тот профиль». Антонина улыбнулась и покачала головой. «Моя проблема проще. Или сложнее. Не знаю, как это посмотреть. Понимаете, Татьяна, я недавно приехала в ваш город, и у меня здесь почти нет знакомых. Будь я у себя дома, меня бы защитили, а так...» Антонина замялась и робко улыбнулась. «Вы пришли к частному детективу», — напомнила я ей, — «а не к частному охраннику». «Да, да, я читала в газете». Антонина нагнулась к своему пакету, поставленному на пол, очевидно, для того, чтобы показать мне эту газету. Но я только поморщилась. «Что я? Не верю, что она умеет читать? Вон какой кирпич с собой таскает». «Я так понимаю, что если будет нужно проследить за каким-то человеком, Вы это сможете сделать.